Горожане разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
10:33 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
Доброе утро. Начинаем видеотрансляцию на YouTube-канале «Горожане. Разговор». Приходите в наш чат, будем общаться. Ну и не забывайте подписываться и ставить лайки.
Плюс 7-908-909-104.5 – это номер для СМС, WhatsApp и Telegram сообщений.
Конечно, сегодня мы будем говорить о событиях в Севастополе и Дагестане. Кстати говоря, в храмах Екатеринбурга сегодня пройдут молебны о погибших при терактах. Но мы, пожалуй, начнем с событий в Севастополе. Сегодняшний день там объявлен днем траура. И вот есть данные по количеству пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю. По данным губернатора региона Михаила Развожаева, 151 человек, из них пятеро погибли, двое взрослых, трое детей, 27 несовершеннолетних ранены. Ну и многие, конечно, знают уже о том, что в числе детей, погибших при этой ракетной атаке, в том числе по пляжу, дочка заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова.
Которые отдыхали с семьей там, на этом пляже, да, и, соответственно, дочь погибла.
И который уже заявил, что, цитата, «я буду мстить за каждого убитого ребенка, который пострадал на этом пляже». Ну, не будем мы спрашивать, кому именно он собирается мстить. Что известно про, собственно, те самые события, которые произошли накануне? Известно, например, то, что многие люди еще до приезда правоохранителей, соответственно, они пытались друг другу помочь. Например, один из спасателей, просто обычный человек, молодой мужчина, несмотря на то, что был ранен, ему там какая-то часть осколка в голову попала, он продолжил отводить отдыхающих в подвал после атаки по пляжу, несмотря на то, что ему было очень плохо, и сейчас многие пишут слова благодарности в адрес этого человека.
Да, есть, ну, например, репортаж о том, как это все было перепубликовано. Е1, раненых несли прямо на лежаках, перевязывали полотенцами и парео. И очевидцы рассказывают, как это все происходило. Например, я был на САПе недалеко от берега, сначала услышал взрывы и сразу не понял, что летят осколки. Увидел фонтанчики в воде, поднырнул под САП и так с ним над головой сначала доплыл до пляжа, потом забежал под тент. Туда же тащили раненых, раны зажимали полотенцами, водой и из бутылок поливали. Какой ужас.
У очень многих людей возникли закономерные вопросы. Информационное агентство «Крымпресс-Инфо» переопубликовывает данные разнообразных, кстати говоря, патриотических телеграм-каналов, где их авторы задаются разнообразными вопросами. Например, а, собственно, почему не звучали сирены? Ну да, и что... с таким посылом, что, подчеркиваем, это субъективное мнение людей, разбирающихся в этой теме, осторожно писало информационное агентство «Крымпресс-Инфо». Ну, в общем, в телеграм-каналах что пишут? Что вот отсутствие сирены оповещения это безобразие, и ставят в пример как раз Белгород, где уже все налажено. Вот. И в некоторых телеграм-каналах, например, возмущаются тем, что мы не заметили на этом пляже, да и на других железобетонных укрытий, я цитирую телеграм-канал «Два майора», такие укрытия есть в той же Белгородской области. Вот. И это нужно сделать, потому что это может спасти кому-то жизнь.
Ну вот опять же из этой публикации прямая речь. Может быть, если бы тревога была, люди раньше начали бы выбегать из воды, ведь больше всех посекло осколками тех, кто купался. Прежде тревоги были, а в последнее время что-то не слышно. Но, может, в этот раз и не успели, не знаю. Но людей очень жалко.
Что писали СМИ про Севастополь, про отдых в Севастополе буквально за день, за два до трагедии? Вот, например, комсомолка севастопольская вот что писала. 21 июня, большая статья, заголовок. Как в Севастополе отдыхать на пляже и плавать с пользой для здоровья? Комсомолка и Центр общественного здоровья и медпрофилактики Севастополя представляют совместный проект. Будь здоров, сейчас это, конечно, жутко совершенно звучит. В общем, они рассказывают о пользе плавания и приглашают на гостеприимные пляжи Севастополя. Дальше. 19 июня «Коммерсант» пишет, точнее писал, о том, что в Севастополе хотят построить комплекс для отдыха в районе Новой Марины, так называемую яхтенную деревню, собственно, реализуют в рамках поручения президента о развитии Балаклавской бухты. «Вести Воронеж» утром 22 июня написали о том, что билеты на прямые поезда до Крыма из Воронежа нет ни в июне, ни в июле уже раскупили. Более того, чтобы в эти месяцы, цитирую я ту самую статью от 22 июня, доехать до Севастополя, придется пересесть в другой поезд в Краснодаре. В августе билеты еще есть, но их осталось не так много.
Ну и насколько я понимаю, за день до трагедии. Да, вот по всяким именно государственным каналам вот такие путевки раздавались.
Так не просто по государственным, отправляют на отдых, вы посмотрите информагент.
Детей, чиновников, собственно, откуда там?
Более 800, 23 июня, ТАСС, ладно, раз уж ты затронул эту тему, прямо день в день, ТАСС. Написала, я цитирую, более 800 детей из приграничных муниципалитетов Белгородской области отправились на отдых в Крым, сообщил в своем телеграм-канале губернатору Белгородской области Вячеслав Гладков. Ну, то есть у нас, если лечить за госсчет и отправлять детей отдыхать, пожалуйста, в Крым, а других-то мест сейчас нет в 24-м году в России. Так вот, вопрос вам уже, уважаемые наши слушатели и зрители, а вы бы поехали отдыхать в этом году в Крым или Севастополь? Есть же люди, которые, ну вот чиновник магаданский, он повез свою семью, хотя он должен был догадываться, что не все так безопасно в Севастополе. Вообще сейчас, как сообщает Ассоциация туроператоров России, зафиксировано единичное обращение с просьбами об отмене туров в Крым в связи с трагедией. Итак, вы бы поехали отдыхать в этом году в Крым и Севастополь. Давай напомним, куда писать.
Плюс 7-908-909-104-5. Это номер для СМС, WhatsApp и Telegram сообщений. Видеотрансляция идет в Ютубе, знаете, куда писать, «Горожане разговор» канал называется. Ну, собственно, да, вот эти вот самые направления, путевки, которые туда выдавали, они не прекращаются и не прекращались. У нас же даже люди не умеют отказываться от путевок, если они куплены. Это же старая история, когда люди не отказываются от путевок.
Да подожди, речь еще о том, есть желание или нет. Вообще есть статистика разнообразная, которую предоставляют в том числе и крымские чиновники, да и, в принципе, и федеральные чиновники. Вот, например, в Крыму отели к 3 декаде июня заполнены более чем на 55%, санатории 65%. А вообще, если брать отдельные гостиницы, такие, знаете, прямо вот современные, даже на 80% и выше, и пишут о том, что как раз поток-то, турпоток в Крым увеличился, хоть, да, и при этом цены-то ниже на 30-40%, чем в Краснодарском крае, но и был эфир на радио Крым, есть такое радио, и эксперт по туризму Людмила Баби туда приходила буквально на днях, и все ее цитировали, вот, она рассказывала, что повышение цен на июль и август уже не будет, если планировалось, то все равно не будет, из серии «Приезжайте, дорогие наши», можно найти в том числе и недорогое жилье в частном секторе. И когда, кстати, чиновники, в том числе эксперты, не в том числе, а кроме того, эксперты, отвечают на вопросы, а как же туристический сбор? Вы знаете, что сейчас хотят по всей России ввести этот туристический сбор. Ну вот, в Крыму-то как раз говорят, во-первых, там отказались изначально, когда эксперимент по России пошел. А та же Людмила Бабий, опять же, она в интервью СМИ рассказала, что да не будет пока введения туристического сбора в Крыму. Не будет, Крым, маловероятно, даже с 25-го года.
Крым испытывает, естественно, дефицит туристов уже несколько лет.
Какой там туристический сбор? А сейчас это просто издевательски звучит после произошедшего.
А поэтому, видимо, в рамках госпрограммы направляют туда людей на отпуск, в отпуск, да, на отдых для того, чтобы...
На лечение.
Да,
и помочь детям.
Чтобы помочь Крыму в этой самой туристической сфере. Ну вот. Ну, я не знаю, что движет людьми на самом деле туда ехать самим, но... Есть путевка, человек у нас поедет.
Слушай, у меня есть знакомые, которые туда периодически ездят, потому что у них там недвижимость. Они ездят туда на автомобиле, потому что, сами понимаете, достаточно сложно на перекладных без прямого рейса в Симферополь туда добираться. Кто-то по идеологическим соображениям не едет. Но мы-то сейчас больше спрашиваем тех, кто, ну, как-то вот... отодвигал все идеологические соображения и просто исключительно с точки зрения логистики, с точки зрения денег. Кто-то был, например, в Крыму в последние два года Интересно. Напишите нам +7 908 909 104.5 смс-портал WhatsApp и Telegram. Мы не спрашиваем о желании туда поехать, мы спрашиваем о намерении совершенно четком. Поедете или нет, например, в этом году? Есть ли у нас такие слушатели и зрители?
Сейчас посмотрим, но пока от Пауля Зиберта сообщение. Информация практически из первых уст в Крыму в сравнении с прошлым годом отдыхающих меньше не
так
стало.
Первые уста мы сказали только что, и официальная статистика подтверждает это. Кто-то говорит больше на 9%. Ну, это такие лукавые, конечно, цифры. Но то, что больше стало отдыхающих пока, до 23 июня, это совершенно точно. А что будет после 23 июня, не исключено, что трагедия особо-то не повлияет на количество.
Как и уже не влияли некоторые трагедии в Крыму, поэтому турпоток сохраняется. Даже за деньги туда не поеду. Опасно, дорого, толпы народа, сложности логистики, сомнительный комфорт. В настоящее время хорошо только на даче, пишет Ирен. А у нас люди бьются за то, чтобы отправить своего ребенка в Артек, пишет Олег.
У нас это где?
Вот тоже вопрос, да.
На предприятии, где вы работаете, среди ваших знакомых?
Не уточняет.
Ладно, если есть что добавить, конечно же, пишите, а мы все-таки уже к другой теме перейдем. И также сегодня объявлен траур, как вы знаете, в Дагестане, там трехдневный траур, указ, о чем подписал глава Сергей Меликов. В тот же день трагедия произошла в Дагестане, и боевики открыли огонь в Дербенте и Махачкале. Напали, как сообщает ТАСС, на 2 православных храма, а также на синагогу и пост ДПС. В синагоге вспыхнул пожар, его потушили лишь спустя несколько часов. И вот сообщает Коммерсант, это свежая информация о том, что жертвами нападения боевиков в Дагестане стали больше 15 сотрудников правоохранительных органов, несколько гражданских, о количестве их точно не сообщается. Это ссылка, опять же, на главу региона Сергея Меликова. И, опять же, по его словам, ликвидированы 6 боевиков. Сегодняшний двойной теракт, некоторые отмечают, первый в Дагестане за, точнее, не сегодняшний, вчерашний, первый за 12 лет. В числе убитых православный священник Николай Котельников, причем новые известия публикуют фотографию, на которой изображен памятник братству трех религий. Раввин, православный священник и мула. Не видел этот памятник?
Нет.
Так вот, у каждой фигуры есть реальный прототип, и священник в центре композиции. Тот самый убитый террористами отец Николай Котельников. Больше 40 лет он служил в православном храме в Дербенте. Ему было 66 лет, его жестоко убили. У отца Николая остались жена, трое детей и 6 внуков. Есть небольшое интервью на портале Е1. Читательница этого портала находилась в Дербенте во время стрельбы. Приехала она из Екатеринбурга вместе со своим другом и ребенком, и компания, как пишут наши коллеги, чудом выбралась. Вот что она рассказала.
У нас закончилась экскурсия, и мы увидели дым. Мы были в кафе, нас предупредили, что идет стрельба. Пытались заказать такси, чтобы выехать, но не удалось. Пришлось просить помощи у местных. Все выезды перекрыты, стоят сотрудники полиции с автоматами. Нам повезло. Мужчина довез даже до вокзала, мы сели в электричку до Махачкалы. Это единственный способ выехать из города. Нас предупредили, что вокзал Махачкалы закрыт, рассказала читательница. Что дальше было, пока неизвестно, но то, что все
выбрались,
случилось,
да? Все хорошо, я так понимаю,
понятно.
С этой компанией.
Кстати, вот смотрю последние новости. Контртеррористическая операция в Дагестане завершена в связи с ликвидацией угрозы жизни и здоровью граждан, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
Давай так, сначала, что известно о боевиках? Как аккуратно пишет ТАСС, нападавшие являются приверженцами международной террористической организации. Видимо, на букву «И». Ну, и известно, сначала об этом осторожно писали в телеграм-каналах, теперь уже РИА Новости сообщает о том, что в теракте участвовали сыновья главы Сергокалинского района Дагестана, кстати говоря, видного единоросса Магомеда Омарова.
Уже нет, судя по тому, что с сайта «Единой России» его страничка удалена.
Еще вчерашняя новость была о том, что пропала страница с сайта «Единой России». Еще говорят, что его племянник был ликвидирован.
Да, и он сам был задержан и отправлен в ФСБ на допрос. Был также отправлен в отставку, но что дальнейшем его ждет, пока непонятно, но РБК точно говорит о том, что Омарова задержали, и теперь ему, видимо, какие-то будут предъявлять обвинения, потому что, ну, такая целая ячейка в его же районе.
Семья главы района, и, конечно, он ни сном, ни духом он не догадывался
более
о том,
того,
чем занимались его сыновья.
Его сыновья, у него всего 10 сыновей, там они двое точно поучаствовали, и говорят некоторые, что его какой-то из сыновей был даже главой этой самой ячейки.
Ну, пока это все будет доказываться, но...
Были столкновения между правоохранителями и террористами в самом селе непосредственно, да, и, соответственно, тут много вопросов возникает. Как глава единорос мог вот так вот проморгать?
У меня другой случае. Вопрос, потому что, как опять же отмечает независимая газета, незадолго до этой трагедии у главы региона Сергея Меликова прошло совещание по антитеррористическим мерам. И напоминает независимая газета репортаж из ростовского СИЗО номер один перед тем, как там случился захват заложников. Помните, где все было замечательно, лучшая охрана региона именно в этом СИЗО, прям по сценарию.
Да,
ну а Сергей Меликов сообщает о том, что, цитирую, хотя активная фаза оперативно-боевых мероприятий завершена, будут проводиться оперативно-розыскные и следственные мероприятия до выявления всех участников этих спящих ячеек. Это была спящая ячейка.
А что ж не разбудили-то, или точнее не поймали во сне этих спящих ячейки, потому что у нас после, извините, недавно был теракт в Крокусе, который должен был сподвигнуть эти самые силовые структуры. Мы помним, у нас ограничения различные были, в том числе на мероприятия и так далее, и так далее. И наверняка должны быть какие-то...
Знаете, есть, конечно, но безумно формальные ограничения. Помните, на днях было сообщение о том, что городскую администрацию оштрафуют за то, что она как-то якобы незаконно провела ярмарку тогда, когда не должна быть эта ярмарка,
без
или с какими-то нарушениями.
То есть, да, тогда, всех норм.
То есть тогда, сразу же после Крокуса была угроза, поэтому нельзя было проводить ярмарку, а сейчас, пожалуйста, проводите,
да вот,
потому что, конечно, угрозы
Навайнера,
нет.
Ярмарка,
к вопросу о формализме.
Кто
да?
там был, то понимает, что никакого там соблюдения антитеррористических мер нет вообще в принципе. Но это даже и не важно, сколько нужно их соблюдать. Большой вопрос. Но у нас по-другому действует же. У нас, например, на ночные клубы, в ночные клубы рейды проводят. Силовики нагрянули в клуб Чили и задержали
так.
где-то, ну, не задержали, а остановили 300 человек. Для того,
а
чтобы
причем-то
проверить.
Терроризм?
А вот неизвестно, потому
они
что
мигрантов
искали мигрантов. Да, ну, у нас же после Крокуса начались прям рейды-рейды. Это не первый рейд, по, в том числе, ночным заведениям Екатеринбурга. Только Екатеринбурга, не говоря о других городах. Вот они ищут зачем-то, видимо, угрозу. Напомню, что теракты, вот если говорить совсем официально, делали ваххабиты. Где искать ваххабита? Неужели в ночном клубе большого города? Вряд ли. Ну, такое вот у меня чисто, не знаю, обывательское мнение.
Ну, так проще сделать. И проще, знаете, назначать экстремистами и террористами артистов, которые еще к тому же уже давным-давно не в России, и которые страшную угрозу для граждан, для нас с вами представляют. Это проще сделать.
Конечно.
Гораздо проще, чем искать вот таких экстремистов-террористов.
А спящие ячейки где-то спят в это время.
Прямо в семье видного чиновника,
да?
Ну, кстати говоря, ведь в Дагестане действительно все больше и больше россиян ездит на отдых,
очень,
и
очень
летом многие
поток,
собирались.
Да, да.
И в сентябре тоже, я не знаю, сейчас до сих пор многие или нет собираются, но поскольку у нас сейчас ограничено количество курортов, куда мы можем беспрепятственно
ездить.
Я знаю
несколько человек
то
лично,
Дагестан,
которые за последние там, пару-тройку лет в Дагестан активно ездят, и все нормально было, довольны отдыхом были. Сейчас не знаю, поедут или нет. Хотя сейчас советуют туроператорам и авиакомпаниям не брать штраф, а отдавать бесплатно обратно деньги людям, которые собирались в Дагестан и хотят отказаться от этой поездки.
Так вот вопрос, хотят или нет, потому что еще раз, когда мы рассказывали вам про Крым, про Севастополь, опять же, туроператоры и разнообразные ассоциации, они говорят, что нет. Ну, может быть, пока мало времени прошло, что нет, в смысле, единицы только отказываются от путешествий.
И нет официального распоряжения. То есть есть рекомендация, будет официальное объявление чрезвычайной ситуации, тогда у людей автоматически появляется право получить свои деньги без всяких
страхов.
А в курсе,
что люди приобретают вообще невозвратные билеты, потому что экономят хотя бы чуть-чуть.
А это все равно, это форс-мажор и так далее.
Я про другое, я сейчас говорю не про форс-мажор, пока никакого форс-мажора
А пока никакого нет официально. Кстати, ни одного заявления не видел официального со стороны федеральных властей. То есть заявление...
По поводу чего?
По поводу событий в Дагестане.
Я сейчас уже и про Крым тоже говорю, конечно же. Кстати, про Крым нам пишет Оксана, насколько я знаю. Оксана сейчас находится не в России, по-моему, в Турции, да, Оксана? Ничего не путаю, наша постоянная слушательница.
У меня есть две соотечественницы из Крыма, они живут в Турции. Одна ездила 2 года назад в Крым, были сложности в добирании, боялась. Другая не ездит, так как боится, что ее могут осудить за действия в соцсетях относительно действий власти Российской Федерации. То есть, опять же, не опасение того, что там ракеты летают, осколки, которые могут падать.
То есть, либо осуждение чье-то, либо все-таки, что чаще встречается, боязнь потерять деньги, которые уже отправлены, и опасность физическая или боязнь потерять деньги, так вот второе часто перевешивает. Ну и плюс к этому не нужно забывать о том, что, ну, если не из каждого утюга, то из очень-очень многих утюгов, из разнообразных СМИ идет обязательно призывы идут, агитация, приезжайте в Крым, у нас замечательно все.
Естественно, надо затыкать дыру туристическую, в конце концов, и вот тем самыми мерами, когда госслужащие фактически в обязательном порядке должны ездить в Крым. Так вот, интересная реакция, вот я хочу это отметить, потому что первая реакция от представителей Дагестана какая была? От Гаджиева, депутата от Дагестана, который входит в Единую Россию. Конечно, он прежде всего первый, кто прокомментировал, насколько я понял, это был этот самый депутат. И он сразу сказал, что нет никаких сомнений в причастности к терактам спецслужб Украины и стран НАТО. Но тут интересна реакция другого человека, сенатора Дмитрия Рогозина, который фактически осадил этого самого депутата. Что сказал Рогозин?
Даже написал,
Рогозин. Я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведет нас к большим проблемам. В чужом глазу соринку видим, в своем бревна не разглядим. А пора бы. Рогозин.
Цитата. Это неожиданно, но да, вот не думала, что скажу это слово на букву «М», а это слово «молодец». Да. Ну что, мы еще о чем успеем вам рассказать? Да, кстати, нам пишут, что отдыхать дорого в России. Пишет нам зритель под ником «Мрачный летучий мышь». Ну, вы знаете, давайте не будем лукавить. Везде отдыхать дорого, но все-таки...
Есть еще вопрос безопасности.
Я про тему дороговизны. Все-таки в России отдыхать чуть дешевле часто, чаще всего, чем за границей.
Смотря как отдыхаешь.
Ну, если вы привыкли на определенный уровень нарасчитывать, то все-таки отдыхать за доллары, ну, при любом фактически раскладе
сейчас
дороже
доллар,
будет.
Видишь, у нас дешевеет вовсю.
Ну, тебе нарисуют все, что угодно. После часа дня у нас в эфире будет финансовый аналитик Константин Сирянин, и в том числе про многострадальный доллар мы и поговорим с ним. О чем еще мы успеем вам сегодня рассказать? О том, что глава СК поручил завести уголовное дело из-за женщины, которая прикурила от вечного огня в Нижнем Тагиле. В ее отношении или по факту заведут уголовное дело. А что там произошло? Это произошло на мемориале в Дзержинском районе города.
Женщина, которая садилась на этот мемориал, да, присаживалась, как говорят очевидцы, пыталась закурить от вечного огня 22 июня, да, что тоже символично. По этому поводу Бастрыкин как-то сказала...
Вообще все началось с группы ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил». Там это сообщение появилось о том, как, во-первых, она была пьяна.
Ну, понятно,
она пыталась
сидела
прикурить,
там,
да еще и в такой день, 22 июня, мимо проходили горожане. Она на их замечания никак не реагировала. И более того, ее пытались увести от вечного огня. Звонили в полицию, но... Как рассказали в этой группе, инцидент в Нижний Тагил, реакции со стороны полицейских не было, но вскоре пришел, я цитирую статью, молодой человек этой женщины. Молодой человек женщины, отличная формулировка.
Ну, может быть, мало ли, мы не знаем.
И, извинившись, забрал ее домой. И вот тогда прокуратура взяла на контроль доследственную проверку по факту инцидента.
Ну, все дошло до Бастрыкина, и он поручил уголовное дело завести, потому что, ну, что надругательство...
Ну, с ней бороться будет гораздо проще.
Конечно, ее найдут, я думаю, быстренько, потому что люди наверняка это снимали все на видео, будут доказательства.
Ее фотография уже везде.
Женщину идентифицируют и привлекут. Не знаю, чем это закончится. То, что она была пьяна, не оправдание. Будет.
Ну, это никогда не является оправданием
это
в таких
более
ситуациях.
Более того, да, это усугубляющие аргументы будут для следствия.
Ну, возможно, возможно. Но пусть эта пьяная женщина будет главной угрозой вместе с артистами и разнообразными писателями нашей с вами безопасности. Пусть они будут главными, а не другие люди, правда?
Да уж.
Все на этом. Спасибо большое за внимание. Павел Рубцов.
Маргарита Балакирская.
В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
Не переключайтесь.